Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И во время земной жизни Господа Иисуса Христа, как мы видим в Евангелии, Его Слово, Его чудеса, сам, можно сказать, Его образ, Его облик привлекает к Нему множество народа. И в какой-то момент фарисеи собирают совет, который фактически решает, как же быть, что же с ним делать. И они приходят к выводу, что надо его, в общем, убить, потому что множество народа готово за ним пойти, и в таком случае они, правящая элита Израиля, могут потерпеть, в общем, такой крах, катастрофу. Причем для них это не просто и личная, может быть, катастрофа, потому что они могут лишиться власти, и может их корысть пострадать. Но они свою корысть, свою власть связывают и с существованием Израильского царства, причем во время такое непростое для этого царства, потому что оно уже не первое десятилетие как лишилось самостоятельности и находится под таким протекторатом Рима, власти Римской империи. И в этом смысле ситуация внутри Израиля, она еще и поэтому достаточно сложной является, поскольку, хотя римляне и оставляют определенную свободу покоренным народам, в том числе в плане осуществления религиозной деятельности, но все же это, конечно, не та свобода, о которой с древности мечтал Израиль. Поэтому такие революционные планы в отношении Рима, они действительно являлись для времени, когда происходит евангельская история, в среде израильтян одними из самых таких, можно сказать, мотивов и вообще планов актуальных. То есть вот мы видим, что одно из отношений ко Христу со стороны людей образованных, имеющих власть в Израиле, это вообще решение его убить, от него избавиться, потому что он мешает осуществлению их планов, их гордыни, их, в общем, власти, авторитету их в Израиле, он их обличает. Тут же мы видим, что, как говорит евангелист, из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Кто такие эллины? Это, в общем, скорее всего, не в чистом виде эллины, греки, язычники. Это иудеи из стран рассеяния, из диаспор, в том числе иудеи, которые жили среди греков, среди эллинской культуры, и более-менее регулярно, не реже, чем раз в год, должны они были приходить на праздники великие, на Пасху, на праздник Пасхи, ветхозаветный Пасхи, воспоминания исхода древних израильтян из Египта, вот, и их называли эллинистами. Вот. Хотя по крови, по вероисповеданию они были те же иудеи, просто живущие в рассеянии, в отдалении. И вот они, когда приходят на грядущий праздник, они много слышат о Иисусе, о Христе, но его не видели. Им, конечно, становится интересно, и они стараются через учеников Христа, через Филиппа узнать, а нельзя ли им как-то увидеть Иисуса. Филипп говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Ну, можно сказать, фраза такая риторическая, что ли. Да, вот многие, все им интересуются. Вот и эллинисты, пришедшие из России, не хотят его увидеть. Но Господь говорит совершенно о другом. Их, на самом деле, интерес, он такой еще праздный. Просто они им слышали, что вот он творит великие чудеса. Может быть, он действительно царь Израилев, долгожданный Мессия. Но это все вот на уровне разговоров таких, слухов, и им хочется удовлетворить свое любопытство. И на это любопытство Господь прямо и не отвечает, потому что что толку удовлетворять праздное любопытство, когда близятся самые судьбоносные события в истории человеческого рода? Близится на самом деле Голгофа. И Господь говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, впав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать: отче, избавь меня от часа сего, на сей час я и пришел». Господь здесь говорит такие, может быть, наиважнейшие, действительно, для судеб человека, для духовных судеб, для спасения, в общем, вещи, которые большинству окружающих его в тот момент непонятны, непонятны его ученикам. Он приводит в пример вот это зерно, которое, если сеет в землю, фактически оно, когда прорастает, оно перестает быть зерном как таковым, оно лишается вот этой, можно сказать, самой идентичности зерна, ну, если о неодушевленном предмете так можно говорить, вот, оно погибает в отношении того, чем оно было до того, как проросло. Но когда оно прорастает, оно дает колос, и вот благодаря этому, тому, что этот вот колос возрастает, то он уже представляет собой иное явление в этом мире, но родоначальником этого явления является вот это вот проросшее зерно. А в колосе уже зерен много. Это уже новая жизнь, новая, можно сказать, отличная от единичного зерна форма существования, в общем-то, этой же растительной культуры. И это, можно сказать, тоже своего рода такое чудо, которое Господь даровал как один из законов существования вот этого окружающего, органического, в том числе растительного мира. Но это образ того, как осуществляется спасение. Господь осуществляет наше спасение благодаря такому полному самопожертвованию. Он восходит на крест, он благодаря именно своей голгофской жертве осуществляет спасение не для себя, потому что он не нуждается в спасении. Он изначально совершенный Бог и совершенный человек в одном лице. Он не должен умирать, ему нет нужды восходить на крест. Нужда эта заключается единственное в том, чтобы осуществить наше спасение. Сделав себя причастным смерти, смерть разрушить в ее самом основании, поскольку смерть не в состоянии, покусившись на Бога человека Христа, сделать своей добычей бессмертного Бога. Смертью смерть поправ, действительно, Господь осуществляет наше спасение. Он на это и пришел, хотя по природе своей ему это внутренне чуждо. Он бессмертный, он безгрешный. Но принимает смерть именно не по нужде собственной природы, а по личностной божественной любви к нам. Он ради нас это совершает, и в этом есть основа прославления его. Прославление не как царя просто иудейского, не как того, кто творит чудеса или исцеляет там болящих, и даже вроде как и мертвых воскрешает, ну, отдельные случаи мы видим есть в Евангелии, а прославление его истинно как одного из Пресвятой Троицы лиц Бога Слова, который становится человеком и даже побеждает смерть, разделив ее с нами, во веки веков осуществляется во все времена. Его прославление, как на все времена, наше спасение. И применительно вот к контексту евангельской ситуации, действительно, собравшимся в тот момент вокруг Христа, это непонятно. Они ждут от него земного, они ждут от него земного прославления. Они ждут, что вот он устроит земное израильское царство наилучшим образом, и Рим этот сокрушит и так далее и тому подобное. Ну, конечно, задача с точки зрения соплеменников Христа, она далеко не пустяшная и важнейшая. Но с точки зрения вечности и победы над смертью, Рим какой-то там, ну да, израильское царство, да это все равно все проходящее. Это все равно все на самом деле не стоит в каком-то смысле выеденного яйца по сравнению с тем, что человеку уготована благая вечность уже вне греха, вне страдания, вне истории перипетий этих земных царств, которые любые могут с шумом пройти. Десятилетие другое, там, и можно так память поменять, вот как сейчас мы слышим там на Украине, например, на той же. Легко ломают там памятники советским солдатам. Ну, 20 лет, там, четверть века прошло, можно сказать, отдельного существования, как в отдельных государствах. Все, уже можно память так изменить, что то, что казалось, было, как говорится, вполне себе очевидным и вековечным, уже, как говорится, в иной идеологии воспринимается совсем иначе. Легко, выражаясь таким вот современным языком. Всего-то там пару десятков лет. И уже можно восприятие так поменять в идейном отношении, что ну, только тем, кто еще помнит, как говорится, иные идейные парадигмы, остается только диву даваться. А что диву даваться, когда, ну, собственно говоря, только во Христе действительно нет ни тени перемены. А все земное, все слава земных царств, и даже которые, казалось бы, могла бы зиждиться и на вещах, в общем-то, связанных и с пролитием крови, с героизмом, она все равно оказывается, увы, вполне себе проходящей. Потому что единственное, безусловно, только во Христе есть такая вот основа неизменная в нем самом. И вот Господь здесь говорит далее, что душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Но Господь говорит о том, что душа его возмущается именно потому, что он не должен быть предан смерти. Он не должен ее разделять с нами, потому что она ему ну, никак не свойственна. Но по любви к нам он именно на это пришел и от этого не отказывается, не отрекается. Это еще и Отец Небесный, и Дух Святой, и сам Бог Сын, Бог Слово, они это задумали от века, что если отпадает человек от Бога, то Господь станет человеком, второе лицо, Сын Божий, чтобы человек спасти. То есть это все, оказывается, от века задумано, предуготовано как спасение для человека всей Пресвятой Троицей. Ну вот, когда приходит этот голос Бога Отца, народ, он не понимает, что происходит, и говорит, это гром, некоторые другие, ангел говорил ему. Иисус на это сказал, не для меня Бог гласен, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. И сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Ну, то есть о кресте, что он возносит от земли на крест. Народ отвечал ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесенно быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал ему, еще малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Народ недоумений, он никак не может эту дилемму решить. Вроде, если Христос истинно Мессия, то он должен воцариться как земной царь, как царь Израилев. Но и он говорит, что он должен быть вознесен, что царство его не от мира сего. Причем царство его должно, да, пребывать вовек, но они думали, что вот он воцарится как царь при их жизни, и вот это будет вечное царство. Вот. А он говорит, что он должен быть вознесен, что царство его не от мира сего. Как же так? Слишком сознание соплеменников Христа, вот эта вот необходимость земного царства, осуществление вот здесь, вот и сейчас, и царя израильского, как именно земного царя, она слишком укоренилась в сердце, в душе, вообще в самосознании. Никак они не могли от этого отойти. Апостолы не сразу от этого отошли. Только когда уже действительно Христос воскресает, и Дух Святой на них сходит, они уже тогда, будучи действительно насыщены Духом Святым, начинают действительно понимать, что вот полнота благодати, жизнь в духе, со воскресения со Христом, грядущего всей полноте, это и есть действительно гораздо более важное, чем какие-то земные царства, будь это даже царство Израиля, и устроение этих земных дел, этих земных царств. Потому что сколько земные царства, их дела не устраивай, пока человек сам не переменился, если человека не переменить, то это все, как говорится, действительно детский лепет на лужайке. Надо, чтобы человек сам стал внутренне таким, чтобы войти в полноту вечной жизни. А что земные царства, когда они действительно со всей своей славой легко идут прахом, что мы, в общем-то, в истории и видим. И вот то, что вокруг Христа в тот момент евангельской истории собрано множество народа, и большинство его не понимает, или праздное любопытство проявляет, или уже замышляют на него, это, конечно, такое характерное для человека, для человечества вообще непонимание того, что Господь принес, того, что Господь от нас ждет, что Он всем хочет дать спасение во всей полноте, этим спасением каждого насытить. Но чтобы быть насыщенным спасением, надо действительно возжаждать, надо стать именно нищим духом, осознать свою духовную нищету. Надо действительно стать жаждущим истины, жаждущим благодати. И вот это выбор этот зависит от нас, от самого человека. Как его сподобиться, как действительно стать духовно жаждущим, вот это вопрос самый, может быть, насущный всей нашей жизни. Один из святых старцев афонских говорит, что порой даже люди, живущие там, в монашестве, в подвижничестве, они заблуждаются. Вот каким образом? Ну, один, допустим, чему-то одному научился, например, хорошо поститься. Вот он обрел такую способность, такой навык, что вот он действительно умеет поститься и думает, что уже все, вот он этим Богу угодил, и других старается этому учить. Другой, говорит, обрел опыт бдения, ну, то есть научился молиться, совершать службы неукоснительно, там, ревностно, в свой час, не предаваясь там, унынию такому сонному. Вот. И вот, обретя такую способность, вот он начинает думать, что все. Вот этим он уже вполне, этим навыком Богу угождает и старается этому вот, других только и учить. Считает, что вот это все уже для Бога достаточно. И ну, так далее и тому подобное. Вот. А на самом деле, говорит святой подвижник, важно другое совсем. Важно научиться истинному такому безмолвию пред Богом, ну, такому предстоянию. Но, говорит, научиться этому человеку невозможно. Это дается только по благодати Божией. Это есть дар Божий. То есть, на самом деле, важно не то, каких земных навыков, с виду, может, даже правильных, благочестивых, там, человек сподобился благодаря своему старанию, а важно то, насколько ты благодаря тому или иному навыку можешь обрести дар Божий, спасение. Потому что истинное спасение – это именно вот дар Божий, дар Христов, цена которому Голгофа, пречистая кровь, которая с креста стекает. И никакой просто правильной жизнью, никакими даже навыками, если ты там поститься научился, или с виду молиться научился, или там еще чему-то научился. Вот. Само по себе это еще спасение не обретается. Это да, хорошо, если есть какой-то благочестивый навык. А самое главное, нужно действительно научиться жаждать истины в своей жизни и понимать, что эта истина, она обретается только во Христе, и что своими человеческими силами мы ее обрести не можем. Мы можем обрести ее только как дар самого Христа, а для этого надо прийти в такое, в том числе и внутреннее, пред Богом смиренное осознание собственной немощи, смиренное состояние, чтобы этот дар спасения обрести во всей полноте. То есть вот это самое главное, что у Христа Спасителя можно и должно нам всей своей жизнью взыскать. Не ропща, не просто имея какое-то, так сказать, любопытство к тому, что вот Бог, так сказать, может сотворить. Не просто думая, что мы своими какими-то навыками или земными делами это можем заслужить. Нет, это все к спасению имеет несколько такое второстепенное значение. А первичное, первостепенное значение имеет, насколько мы действительно ответно способны будем возлюбить Господа всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью, ну, можно сказать, что всей своей жизнью. И вот эту цель и надо нам, как христианам, в своей именно что земной жизни ставить. Помоги нам в этом, Господи.